Навстречу солнцу. Сегодня 12-й день, как мы отправились в сторону Скандинавии, оставив спасательный модуль на Фарерских островах. Вечером, устраиваясь на ночлег, проверил пройденное расстояние, составившее по нурковному табло 320 километров. Это было расстояние, определенное НАТО как максимальное покрытие питанием со стороны спасательного модуля. Но комбинезоны еще грели, шлемы функционировали, и табло работало исправно. Вкралась надежда, что девушка ошиблась, и мы сможем еще несколько дней пользоваться благами технических достижений человечества. Полные надежды, утром после небольшого завтрака отправились в путь, а через час комбинезоны стали барахлить. Вначале запиликал нурковный датчик, экран несколько раз моргнул и погас. Затем самопроизвольно дезактивировался шлем комбинезона скафандра, и буквально через полчаса функция обогрева тоже закончилась. Настоящее выживание начиналось с этого момента. Больше не будет силового поля третиньяка, под защитой которого можно было спать безбоязненно. В дезинтеграторах минимальное количество энергии, она отныне на вес золота.
Постой!
Я скинул вещмешок. Ната последовала моему примеру. Помог облачиться ей в толстую медвежью шкуру и сам воспользовался ее помощью. Теперь комбинезон выполнял роль обычной одежды. Несмотря на шкуру, тело ощущало холод.
Нам придется идти немного быстрее. Будем греться по дороге за счет движения. Мне не холодно, просто непривычно так.
Ната забросила свой вещмешок, похудевший во время нашего путешествия.
Если продолжим двигаться в том же ритме, может, сможем выйти к суше через неделю. А там уже есть лес, хворост, возможность согреться у костра. Ты сильная девочка, Ната, но предстоящая неделя выдастся тяжелой.
Справлюсь. У нас отбор на курсе пилотов тоже не самый легкий был. Давай продолжим путь.
Не забывай смотреть под ноги. Температура поднимается. Возможно, что местами лед нарушил свою целостность.
Ходьба согрела, а спустя час мне даже стало жарко. Скафандр-комбинезон сам регулировал температуру, не давая телу охладиться или вспотеть. Сейчас все зависело от нас самих, от нашей воли и желания добраться до берега. Чем ближе подходили к скандинавскому берегу, тем становилось теплее. В последний день работы нарукавного табло комбинезона температура днем поднималась до плюс 7. За неделю непрерывной ходьбы самая большая усталость выпала на третий день. Тогда мы прошли всего 27 километров, но уже с четвертого дня мышцы перестали ныть, и скорость передвижения существенно возросла. Да и похудевшие на несколько килограмм вещмешки перестали оттягивать плечи. На обед мы потратили чуть больше времени, привалившись друг к другу в своих несуразных медвежьих шубах. Световой день начал заметно удлиняться, давая больше времени на ходьбу. Разговаривали очень мало, с девушкой что-то происходило, она стала нервной, по несколько раз в день исчезая с поля зрения, если на пути встречались торосы. На ночь остановились у нагромождения торосов. Это первая ночевка, которую предстояло провести без обогрева комбинезонов.
Ната, мы подстелим одну шубу под себя и вдвоем влезем во вторую. Так будет теплее, иначе рискуем сильно переохладиться.
Поспешил добавить, увидев вызов в ее глазах. Устроившись среди торосов, я расстелил одну шубу и буквально втиснул ее в свою. Мы оказались прижаты друг к другу. Ната избегала смотреть мне в глаза, но ее горячее дыхание щекотало шею, навевая неопределенные мысли. Устроившись на боку, я не заметил, как заснул. Проснулся от того, что кто-то дергал шубу. Оказалось, это Ната старается выползти из шубы. Высвободившись, девушка осторожно, стараясь не шуметь, зашла за ледяные глыбы. Отсутствовала она недолго. Вернувшись, змеей стала прибираться в шубу, заставив вздрогнуть меня от холодного прикосновения. Ее шуршание затихло, а через несколько минут послышалось ровное дыхание спящей девушки. Утром, не дав намека, что видел ее ночью, мы спешно позавтракали, собираясь в путь. Я уже понял, почему девушка стала нервной и с чем связаны ее исчезновения при каждом удобном случае. Надо как-то намекнуть, что кровь может навести на нас хищников, но было стыдно. Во время очередного обеда я случайно порезал палец, скинув рукавицу. «Черт!» – я засунул палец в рот, чтобы остановить кровотечение. «Что случилось?» – Ната осмотрела палец. «Ерунда, простая царапина».
«Да я не из-за раны, это кровь, а хищники ее чуют на большом расстоянии, особенно медведь».
Демонстративно уничтожил пару капель крови, что упали на лед. Девушка следила за моими действиями внимательно, не произнося ни слова.
«Не хватало, чтобы из-за моей крови по нашему следу медведь пошел!»
Вбил я последний гвоздь в крышку гроба. Ната сидела с посеревшим лицом, видимо, припоминая, что легкомысленно отнеслась к такой предосторожности. До самой остановки на ночлег мои попытки разговорить Нату успеха не принесли. Девушка отвечала односложно, но все время вертела головой, оглядываясь и прибавляя шаг. На этот раз для ночлега пришлось выкопать небольшую могилу в снегу. Торосов поблизости не нашлось. Ночью, перед самым сном, услышал, как трещит лед. Это были первые вздохи льда, намекавшего на скорое освобождение.
«Нам придется идти быстрее. Теплеет каждый день. А ночью появились признаки скорого освобождения моря», —
довел до Наты свои мысли. «У нас в запасе всего несколько дней. Потом мы можем оказаться на дрейфующей льдине, если не успеем добраться до суши».
«Я смогу».
Ната уже приготовилась идти. В этот день мы, скорее всего, побили рекорд по дальности пройденного пути. Не останавливаясь на обед, перекусили прямо на ходу, а на ночлег остановились лишь в темноте, снова копая могилу для отдыха. В этот раз я докопался до льда, получив неприятную информацию о скором его таянии. Самый нижний слой снега, прилегающий ко льду, стал рыхлым и слипчивым. К ночи он успел подмерзнуть, но это значило, что дневная температура стала слишком высокой, и вскоре снег перестанет защищать лед от солнечных лучей. Треск и вздох льда теперь слышались даже днем. На утро 22-го дня в 100 метрах впереди нас показалась трещина. Процесс освобождения от льда начался. Трещина пока узкая, но я все равно предпочел ее обойти. И в этот день мы шли без остановки до самой темноты. Ночью лед не просто трещал, он устроил какофонию, заставляя вздрагивать Нату. Утром, проклиная себя, что так поздно отправился с модуля на сушу, закидывал на плечи вещмешок, когда в лучах восходящего солнца заметил пятнышко на востоке.
«Ната, там суша! Думаю, к вечеру мы дойдем!»
Девушка взвизгнула и кинулась мне в объятия, не поскупившись на поцелуй в щеку. К обеду встретилась вторая трещина, а чуть позже разломы льда стали встречаться повсеместно, затрудняя движение. Берег уже был виден хорошо, серая полоска скал протянулась с севера на юг, но вот продвижение к нему шло черепашьими темпами из-за встречающихся трещин и разломов. Первый небольшой участок чистой воды встретился примерно в 2 километрах от берега. Пришлось забирать влево на север, чтобы обойти этот участок. Чем ближе становился берег, тем больше встречалось участков, свободных от льдов. Мы находились в 500 метрах от берега, когда очень сильный шум заставил оглянуться. Лед тронулся. Огромные льдины наползали друг на друга, опрокидывались в воде, формировали торчащие в разные стороны глыбы.
«Ната, бежим!»
Нетронутый участок льда в несколько сот метров простирался до самого берега. Мы побежали. Ноги утопали в рыхлом снегу. Шуба мешала, а вещмешок бил по плечу. С треском справа от нас зазмеилась трещина, устремившись к берегу. Я взял немного влево, посмотрев, где Ната. Девушка отставала метров на 10. Скинул скорость, и когда она поравнялась со мной, схватил с ее плеча вещмешок. Ната сразу вырвалась вперед, забирая у меня оба копья. Вторая трещина, пройдя между моими ногами, испугала не на шутку. До берега оставалось несколько десятков метров, когда прямо по курсу раскололся лед. Ната, не останавливаясь, перескочила трещину, а я притормозил. С двумя вещмешками и в тяжелой шубе мне так не прыгнуть. Два куска льда расходились в стороны. Размахнувшись, перебросил один за другим вещмешки.
«Бери их и выходи на берег!»
«А ты?»
«Обойду трещину! Давай, Ната, быстрее, твою мать!»
Заорал на девушку. Торванулась и, волоча мешки по снегу, но не бросив копья, медленно побежала к берегу, до которого оставалось около 20 метров. Ната успела. Едва она выскочила на берег, как паковый лед, по которому она пробежала, начал становиться на дыбы.
«Макс!»
Пронзительный голос Наты прорвался через треск и грохот ломающегося льда. Для меня единственный путь на сушу – вернуться немного назад в море и обойти трещины с северной стороны. Там еще сохранились участки льда большой площади. Развернувшись, я побежал в море. Пробежал около 100 метров, свернул на север, по дуге обходя трещины. Дважды пришлось перепрыгивать новые возникшие прямо передо мной трещины. Льдины ломались, лезли друг на друга. Но между ними сохранилась извилистая дорожка, по которой я устремился к берегу. До берега уже оставалось рукой подать, меньше 10 метров, когда кусок льдины под ногой перевернулся. Со всего размаха я полетел в воду, где льды продолжали крушить себе подобных. Первое ощущение, что меня сунули в кипяток, грудную клетку перехватило на вдохе. Вынырнув, почувствовал, что ноги достают до дна. До копья, что протягивало мне Ната, не хватало буквально 2 метров. Сзади по голове больно стукнула льдина, подтолкнув меня в сторону берега. Еще один шаг мне дался за счет силы воли. Шумом выдохнув воздух, заработала грудная клетка. После следующего шага я смог ухватиться за кончик копья, и Ната, буксуя на снегу, потащила мое тело из воды. Последний шаг, и я без сил падаю на снег прямо у воды.
«Вставай!»
— кричит мне в ухо девушка и рывками оттаскивает меня от воды, где на берег лезут льдины. Я не то чтобы встать, я нормально дышать не могу. Мышцы, получив спазм от холодной воды, не хотят работать. Каждый вдох отдается болью в межреберных мышцах.
«Вставай, слабак!»
Сквозь пелену доносятся слова Наты. «Вот тварь!» Искренне негодует мой внутренний голос, но слова Наты оказывают действие. Преодолевая боль и лязгая зубами, становлюсь на четвереньки. Ната помогает мне встать и рывком срывает с меня шубу. Начинает снимать комбинезон.
«Тебе нужно согреться!»
Оставив меня в чем мать родила, начинает растирать руками, хлопая по спине, ногам, животу. Скинув с себя шубу, втискивает меня в нее и усаживается на снег.
«Там над обрывом лес. Соберу дрова и разожгу костер. Не вздумай засыпать. Я быстро!»
В своем серебристом комбинезоне, который мало защищает от холода, девушка карабкается наверх. Отсутствует Ната недолго. Возвращается с большой охапкой хвороста, отстегивая с пояса дезинтегратор.
Энергию береги!» Выдавливаю из себя, лязгая зубами. «Заткнись!» Беззлобно обрывает меня Ната, включая режим сварки. Мокрый хворост мгновенно вспыхивает. Подложив еще хвороста, Ната подтаскивает меня ближе к огню, раскладывая мою мокрую одежду рядом. «Нужно принести еще хвороста! Грейся, я недолго!» Лишь сделав еще три ходки, девушка сама присаживается к огню. Адреналин в крови иссяк. Ее само начинает знобить. От моей шубы и одежды поднимается густой пар, но она все еще мокрая. «Ната, иди сюда!» – зову девушку. «Мне не холодно!» – отзывается Ната, дрожа всем телом. «Я и не говорю, что тебе холодно, но если ты меня не согреешь своим телом, я простужусь и умру. Тогда ты останешься одна. Хочешь такого исхода?»
«Хорошо, но только чтобы согреть тебя».
Девушка подходит, чтобы нырнуть ко мне в шубу. «Стой! Разве вас не учили, как нужно греть?»
«Здесь горит костер. Греть телом нет необходимости».
Ната отводит взгляд, избегая смотреть мне в глаза. «Тепло костра рассеивается, а мне нужно, чтобы был контакт, иначе не избежать переохлаждения внутренних органов». Я несу бред, но Ната клюет. А может, ей и нужно, чтобы ее обманули.
«Хорошо, только отвернись».
Слышу характерный звук молнии, а через пару секунд ко мне прижимается молодое девичье тело. А неплохо комбинезон грудь у нее скрывал. Мерзко хихикает внутренний голос. Но мне не до него. Поворачиваю голову, встречаюсь с Натой глазами.
«Это чтобы ты не умер»,
запинаясь, говорит Ната. Но я останавливаю ее слова поцелуем. «Молчи». Шепчу девушке, чувствуя, как ее сердце готово выпрыгнуть из груди. Трещат ветки в костре. Забыв о холоде, целую девушку, что отвечает мне взаимностью. Увлекшись, мы проморгали костер, уже расслабленно лежа, под шкурой в обнимку с Натой. Спустя полчаса почувствовал, что от костра нет тепла. Ната уснула, получив бурю эмоций. Меня самого тянуло в сон. Но нужно подбросить дрова, да и решить место с ночлегом. Солнце еще не село, воздух неплохо прогрелся, но с моря несет холодом. Подкинув дров, проверил свою одежду. Комбинезон неплохо высох, шуба еще влажная. Одевшись, почувствовал себя увереннее. Я снова потерял бдительность, занявшись любовью с девушкой прямо на берегу моря, практически на открытом месте. Ната проснулась и потянулась. Шкура соскользнула с груди, обнажив полушарие.
«Ой!»
– спохватилась девушка, натягивая шкуру.
«Макс, подай мне, пожалуйста, мой комбинезон и отвернись!»
– привычно добавила Ната, получив из моих рук одежду. Я усмехнулся. Некоторым людям идет скромность, словно не она полчаса назад стонала в моих объятиях. «Следует найти место для ночлега, а завтра двинуться на юг». Подкинул еще пару дров. «Хотя можно переночевать здесь. Не придется разжигать костер, если жечь этот до утра. Будь здесь, я схожу за хворостом. Чтобы костер не погас до утра, придется его набрать немало». Оставив Нату, по крутому подъему поднимаюсь наверх. Лес, состоящий из сосен и елей, подступает к обрыву вплотную. Хвороста под ногами завались, только успевая стаскивать вниз. Набираю кучи и, криком предупредив Нату, скидываю вниз. Потом все это можно просто собрать внизу. В лесу деревья уже совсем без снега, но в затененных местах он еще лежит. Признаков, что здесь бывают люди, нет от слова совсем. Ни следов топора, ни кострищ, ни дыма поблизости. Море почти полностью освободилось ото льда, создав на берегу оборонительный вал из льдин. Промедли мы один день, до суши не добрались бы. Закончив с хворостом, режу лапник. Раз нам здесь ночевать, нужно создать условия. Делаю два рейса с лапником, поручив Нате собрать хворост поближе к костру. Для нее у меня есть еще один сюрприз. Пора ей привыкать к натуральной пище. А сегодня самый удобный момент для перехода на нормальное питание. Прямо в стене обрыва, там, где сохранился глубокий снег, устраиваю лежку, выслав дно лапником. Костер приходится переложить, чтобы находился ближе к нам. Моя шуба высохла. Надеваю ее, вернув Нате ее часть шкуры. Шашлык из сушеного мяса – удовольствие сомнительное. Но не учить же ее на полусыром мясе. Срезав несколько прутиков, возвращаюсь к костру, нанизываю кусочки мяса на прутики. На месте старого кострища все еще тлеют горячие угли, на которых начинаю обжаривать свой шашлык. Когда по воздуху поплыл волнующий запах жареного мяса, зову Нату.
«Я не буду этого есть!»
Девушка упрямо качает головой. «Посмотри в своем вещмешке, сколько у тебя осталось белковых батончиков. А когда они закончатся, предпочтешь умереть с голоду? Давай сюда. Рано или поздно тебе придется есть мясо, рыбу, грибы и все такое. Ты же знаешь, Ната, я плохого не посоветую». Девушка вспыхнула, поняв, к чему была последняя фраза. С решительным видом порылась в своем вещмешке и повернулась ко мне с растерянным видом.
«Осталось 20 батончиков».
«Через 7 дней можешь приступать к голодовке», — ухмыльнулся я, вгрызаясь зубами в прожаренный кусок мяса. Ната подошла и присела, робко протянув руку. «Это не батончик. Хорошо прожевывай, прежде чем проглотить». Девушка осторожно укусила переданный кусок. Вначале жевала с невозмутимым лицом, но постепенно на ее лице проступили эмоции удовольствия.
«Это вкусно, Макс!» — поделилась Ната, проглотив первый кусок.
«Подожди, даже в каменном веке есть своя кухня. Еще успеешь удивиться. Ешь не торопясь, и много не нужно. Ты так долго довольствовалась батончиками, что для желудка мясо может оказаться трудноперевариваемой едой. Разжевывай тщательно». Мы сидели у костра. Моя рука лежала на плече Наты, а звездное небо подмигивало нам. Впервые за все время после высадки во льдах у меня мелькнула мысль, а стоит ли мне идти в Максель. Для них я умер 150 лет назад. Спущусь немного южнее, найду небольшое племя и стану жить вместе с Натой, забыв о необходимости развития цивилизации и строительства империй. Быть счастливым – вот что важнее цивилизации и империи.